Привет, это «Калькулятор. Версия ПРО». Подкаст, в котором мы говорим об инвестициях. Кто говорит? Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
И я, Андрей Ванин, частный инвестор, тоже автор YouTube-канала об инвестициях и курсов по инвестированию.
«Калькулятор» — это подкаст студии «Техника речи». И у этой студии есть одноименный телеграм-канал. Там команда студии делится своими проектами, рассказывает о новых подкастах в России и в мире, а еще говорит с теми, кто их делает. В общем, обязательно подпишитесь на этот телеграм-канал. Весь пятый сезон «Калькулятора» мы делаем вместе с партнером, инвестиционной компанией Freedom Finance. Это часть международного холдинга Freedom Holding Corp, работающего в 10 странах. В него также входит банк Freedom Finance. Он предлагает клиентам ряд продуктов, у которых нет аналогов. В частности, карты с кэшбэком в виде акций крупнейших компаний.
О том, как это работает и насколько выгодно по сравнению с обычным кэшбэком, который тоже можно получить в банке, поговорим в середине выпуска в специальной партнерской рубрике.
Андрей, у меня в портфеле около 6% находится в акциях из игровой индустрии, в одной компании. И, наверное, сейчас я не могу назвать вот эту компанию и вообще индустрию какой-то суперпрорывной. Время прошло. Вот реально 5 лет назад я бы сказал, что за будущее за играми только вышла Sony PlayStation 4. Я бы, наверное, так говорил. Сейчас кажется, что это такой устойчивый, понятный бизнес, но у которого, тем не менее, может быть какая-то точка роста. Ты как считаешь?
Ну, смотри, я, к сожалению, эту отрасль знаю хуже. Поэтому для меня этот подкаст интересен тем, что, возможно, надеюсь, я смогу более глубоко изучить эту тему, выбрать интересующие компании и, самое главное, возможно, их купить.
Так, Андрей, мы тебе поможем. Значит, это я и Григорий Бортник. Это сооснователь аналитической платформы InvestGame, а в прошлом инвестиционный менеджер MyGames Venture Capital. Это инвестиционное подразделение Mail.ru Group. Привет, Гриш.
Привет.
Привет.
Парни, приблизительно сколько в год каждый из вас тратит на игры? Не времени. Я могу начать. Я думаю, что речь идет где-то 30-40 тысяч рублей в год.
Где-то 1060-70 в год.
Фух, хорош. Так, ну, Андрей, давай.
Ну, к сожалению, нет. Я, наверное...
Ноль?
В вашей компании, да, буду таким скептиком. Хотя я люблю игры. Но, к сожалению, просто нет времени. Последняя моя собственная игра была StarCraft, второй вышел, сколько уже, 5 лет назад, 7, больше, наверное, да. Вот, собственно, это была моя последняя трата. Я ее купил, скачал, поиграл там сколько-то времени. И, к сожалению, с тех пор только смотрю, как играют другие.
Так ты сегодня много нового узнаешь. Гриш, тебе первый вопрос. Расскажи, пожалуйста, Андрею, как много денег и людей тратится ежегодно на игровую индустрию, из чего она состоит сегодня?
Давайте сперва про объемы рынка. Вот в том году потратили 175 миллиардов долларов. Только игры, причем это не консоли, это именно игры, которые выходят на ПК, на консолях и на мобильных устройствах. Если же говорить о количестве игроков, то там, согласно Ньюзу, это примерно 3 миллиарда людей, в принципе, на планете играет. Индустрия растет из года в год примерно там, на 20%. Но в том году показался какой-то феноменальный рост. Одним из эффектов был все-таки ковид, потому что люди сидели дома, больше играли в игры, смотрели телевидение, поэтому можно заметить, что там выручка того же Netflix, IT-компаний, ну, игровых тоже довольно-таки сильно дала буст именно в 2020 году по сравнению там, с 2019 и даже 2021 сейчас.
Слушай, Гриш, вот не так давно смотрел на состав ETF, который заточен на игровую индустрию, может каждый россиянин его купить. Он пытается этот портфель с помощью 26 бумаг отразить игровую индустрию. Если ты начинаешь смотреть на его состав, то там куча компаний, которые россиянин может купить на фондовом рынке. Там разные цены, и есть прям на одну акцию прям совсем небольшие значения, да, есть это дорогие акции. Но если посмотреть, они там не только состоят из компаний, которые делают игры. Там же еще железо, там производители приставок, там есть какие-то софтверные ребята, которые... Даже не игры выпускают, а помогают выпускать игры. Вот так. Ты можешь немножко вот помочь понять в этой цепочке стоимости, в создании цепочки стоимости, кто больше всего зарабатывает, чтобы потом наши слушатели пошли, ну и рассмотрели уже там.
Во-первых, про софтверных ребят, их на самом деле не так много. Если говорить про мобильный рынок, это в основном Apple и Google, но их магазин Apple Store и Google Play – это основные игроки. Зарабатывают они, конечно же, прекрасно со своих магазинов. кто еще участвует в этой цепочке. Если говорить про ПК-рынок, это три игрока основных. Это Steam, всем известный. Это Epic Game Store от создателей движка Unreal Engine и игры Fortnite. Это GOG от создателей игры Ведьмак CD Projekt. Это три основных магазина дистрибуции онлайн. Если говорить про консоли, ну, у Xbox свой магазин, это у Microsoft, у Sony тоже свой. То есть тут как бы нету какого-то у тебя большого разнообразия магазинов, и комиссию они берут в основном такую не самую большую, там даже 15% до 30% выходит, ну, если посмотреть среднюю. Если же говорить про разработчиков софта и движков, это такие компании, как Unity, тот же самый, Epic, Nvidia, именно если говорить уже именно видеокарты или там AMD, то есть, в принципе, они тоже зарабатывают, но это для них тоже не основной рынок, и смотреть там по их доходам и выручке, она не сравнится именно с создателями игр и, скажем так, паблишерами этих же игр. Если говорить про игровые компании сами, то, скажем так, вся выручка приходит к ним. Если говорить про самые крупные компании, это, во-первых, Tencent китайский, это самая крупная игровая компания в мире, благодаря своим мобильным играм, благодаря выходу на китайский рынок, ну и доступ к нему, ну и благодаря тому, что они владеют самой крупной социальной сетью WeChat. В принципе, тоже довольно-таки хорошая аудитория. Если же говорить про американские компании, то это, в первую очередь, Activision Blizzard, Electronic Arts, Take-Two Interactive. Ну, это три самые крупные компании, которые есть на американском рынке сейчас. Если говорить про европейский рынок, именно про публичные компании, то это Embracer Group, которая находится в Швеции, это Ubisoft французская, ну и можно сказать, в принципе, MyGames-Mail.ru Group, которая именно листится на лондонской бирже. Вот, если про непубличные, то, конечно же, нельзя не отметить таких классных ребят, как Playrix, которые вообще из Вологды считаются топ-1 мобильная компания в мире, в принципе, именно в мобильных играх. По выручке и, в принципе, по своим играм.
Хорошо, но я вот из твоего рассказа понял, что все-таки надо смотреть в сторону разработчиков игр, в первую очередь, правильно? Ну и паблишеров. Ну, они одновременно, да, и те, и те.
Если игры, да. Но это снова одни и те же компании занимаются паблишингом разработкой чаще всего. Да, за ними, наверное, интереснее все будет наблюдать, но компании, которые делают софт, тоже активно развиваются. Допустим, Unity очень активно последние годы занимается скупкой всевозможных компаний, которые занимаются разработкой дополнительных инструментов, каких-то дополнительных фич для движка Unity, что, в принципе, помогает им зарабатывать не только на игровых компаниях, но и на других индустриях, где нужна какая-то 3D-графика или разработка какого-то софта.
Перед тем, как мы приступим к разговору про то, как будут в будущем вот эти большие игроки или, может, какие-то другие создавать новые игры и почему мы будем за это платить, смотри, вот Unity, да, это компания, которую можно купить россиянину. Значит, открываю финансовые показатели. Выручка растет из года в год темпами, ну, нескромными. Убыток растет примерно так же. Как к этим ребятам относиться? То есть к NVIDIA, которая делает карты, к AMD, которые делают карты. Как-то мы, наверное, сможем представить, как можем относиться, да? То есть ну, это железо люди делают, чтобы другие играли там или майнили крипту. Но вот как к этим относиться, без тебя не разберемся, Гриша, поручай.
Ну, на самом деле, надо смотреть больше в отчетность. Та же самая Unity, у них снова уже подписочная система. Это та же самая ситуация, как у тебя с игровым Roblox и Netflix. Тебе кажется, что выручка ниже, а если посмотреть на букингсы, ну то, что отложена выручка еще, которая входит туда, то, может быть, там убытка нет на самом деле. С кэшом-то все нормальные позиции, поэтому дьявол кроется в деталях.
Ну, кэшовая позиция очень большая,
кстати. Сейчас, да, может, уточню, но кажется, подписка, что она месячная, да? Кажется, за месяц она точно должна конвертироваться в выручку. А у этих ребят тоже меньше, ну, или там более длительные какие-то периоды?
Длительные, конечно, у тебя разработка игры, ну, допустим, мобильный, может быть, там от полгода, если какой-то простой проект, до нескольких лет. И, ну, Unity ты же не будешь на месяц покупать, ты сразу берешь, во-первых, ну, большой срок, и на команду, когда у тебя человек 50-60, и ты, ну не всем, конечно, там 20-30 людям нужна точно будет эта лицензия тебе, и считают, ну, сколько у тебя разработчиков, их тысяч, десятки тысяч людей, сотни студий.
Ну, то есть ты хочешь сказать, что вот эти убытки, да, они там исключительно бухгалтерского характера и связаны исключительно с тем, что из-за роста издержки пока растут быстрее, чем выручка, но будущая выручка как минимум этого должна покрыть.
Ну, она покрывает, да. Да. Но у Unity не было пока, я не делал кейсов, чтобы они доп. Эмиссию делали или привлекали какие-то кредиты, чтобы закрыть свои там операционные расходы.
Ну, конкретно в случае с Unity, ну, я не знаю, наверное, я смею надеяться, что наших слушателей приучили примерно понимать, что есть большая компания, что есть маленькая компания, у них капитализация 40 миллиардов долларов.
А то выручка?
сейчас я скажу, выручка меньше миллиарда.
Ну, просто я обычно для себя делюсь вот как раз маленькое меньше миллиарда, от миллиарда до 10 типа средняя и выше 10 крупная.
Тем не менее, несмотря на то, что по Ванину компания маленькая, ну, да, кто-то понакупил этих акций так, что стоит 40 миллиардов. Да? Окей, я понял, тут не разберешься, что называется, просто. Нужно дать время этой компании, слепо не смотреть на выручку и прибыль, посматривать на кэш. Ну, от себя мы с Андреем, наверное, добавим, что P/S 44, то есть 44 выручки стоит компания.
Тут тогда надо добавить, очень можно сказать, за 5 лет, насколько выручка выросла?
К сожалению, статистика только за 3 года.
Ну, за 3 хотя бы.
Ну, я тебе скажу, она выросла в 2 раза.
Ну вот, то есть это просто очень важно, что если еще 3 года уже может стать P/S 20, что уже гораздо...
Скорее всего,
да.
Скорее всего, так и будет, да, то есть, скорее всего, завышено.
Вот как раз продолжая эту тему, можно мой такой, может быть, обывательский вопрос. Кажется, что там компьютерные игры, телефонные игры не появились там 5 лет назад или даже 10. Они давно. Вот. Но при этом действительно публикуют цифры, и вот вы называете такие бурного роста. И уже более 3 миллиардов человек играет. Соответственно, вопрос. В чем здесь точки роста? Это увеличение игроков или увеличение времени, которое каждый игрок проводит. Например, опять же, когда он едет на работу, он теперь может, например, в телефоне играть. И третья точка роста, возможно, игроков столько же. И время они тратят столько же, но больше тратят. Например, раньше, как вот я представляю, игру купил, и играешь в нее сколько хочешь. А сейчас, кажется, по крайней мере, то, что я слышу, надо что-то покупать, докупать, усовершенствовать. Что из них будет точкой роста? Или, может быть, все три эти причины?
Насчет увеличения аудитории, да, будет, конечно же. Население растет, люди взрослеют. Молодые взрослые продолжат играть, а дети начнут расти. Скорее всего, они будут тоже играть в игры. Тот же самый Roblox. У тебя платформа не только игры, но и развитие для детей. Ее капитализация сейчас где-то больше 30 миллиардов долларов. Хотя это одна платформа. Второе направление по поводу трат времени, оно никак не поможет. В сутках 24 часа больше время тратить на игры. Это физически сложно. Там, вот, я работаю в игровой индустрии, люди сейчас думают, что я много играю. На самом деле, наверное, раз в неделю, если то, повезет, время и свободно поиграть. Если говорить про монетизацию, согласен отчасти. Да, сейчас больше становится бесплатных free-to-play игр, где им надо делать внутренние покупки. То есть ты скачал игру, классно играешь, но внутри что-то покупать надо. Но в то же время премиум игры тоже классно живут. И премиум игры – это игра, которую ты купил раз, и все, наслаждаешься контентом. Это, допустим, GTA 5, самых известных, Red Dead Redemption, Assassin's Creed. Да, внутри есть покупки в играх, но это не обязательно. То есть ты без них можешь спокойно пройти игру. Поэтому да, наверное, будут какие-то новые виды монетизации, то есть как-то дополнительно завлечь игрока. Но это просто как на эволюцию у тебя идет другое развитие бизнеса.
А подскажи, пожалуйста, вот если все-таки мы выделили это как главный фактор роста, какие планируются цифры количества игроков там, в ближайшие несколько лет?
Ну, если в том году это было 3 миллиарда, то, согласно низу, примерно к 2024 году аудитория возрастет еще где-то на 300 миллионов человек.
У нас весь сезон посвящен тому, что мы смотрим на большие будущие тренды. Так вышло, что на самом деле эта индустрия игровая, она как бы не что-то будущее. Типа когда-то в будущем это все принесет много денег. Вот уже озвучивал Гриша, там 175 миллиардов вводится. Да, то есть это уже как нефть. То есть это вот не виртуальная реальность, как мы разбирали, или растительное мясо. Тем не менее, есть у меня одна гипотеза на этот счет, что игры – это, ну, типа новая социальность. Я вот помню, читал обращение... По-моему, Take-Two, CEO, обращение к акционерам, он пишет, мы считаем, что наши конкуренты в широком смысле, и там кинотеатры, то есть он все перечислил, весь интертеймент. И, как мне кажется, даже как игроку, современные игры, особенно в мобильных, пытается аудиторию отжать, ну, по крайней мере, среди молодежи, у соцсетей. Все признаки социальности они их забирают к себе и утаскивают. Что такое гильдии, да? Какие-нибудь гильдейские ачивки. Что такое чаты? Вот в любой уважающей себя крупной AAA-игре на телефоне всегда есть чат, всегда есть поиск группы. Ты заходишь, они там сразу говорят, найди группу, бро. Если ты найдешь группу, то там ты получишь что-то. Да? Это, ну, дружи, живи здесь. То есть они хотят меня как бы забрать из одной социальной сети в другую. Просто если это так, то тогда, по идее, все это время, которое тратится в Фейсбуке, например, или в Снапчате, тема будет тратиться в каких-то таких средах, да, и будем там собираться в шестером-десятером и гриндить босса.
Ну, так вот я, собственно, говорил, это второй фактор, вырастет ли время. То есть, возможно, человек будущего, да, человек, который мало смотрит сериалов или не смотрит, не сидит в соцсетях, кто-то этому радуется, но постоянно играет.
Угу.
То есть, вот это похоже на ожидаемую реальность, по крайней мере, людей в этой индустрии.
Гриш, как ты думаешь, под этой гипотезой? Это какая-то фантастика, я не знаю, что ты скажешь?
Да, возможно, время люди будут больше тратить на игры, но это не потому, что это становится какой-то как зависимостью, грубо говоря, а это становится ну, не просто игрой, это становится какой-то такой, я не люблю это слово, но экосистемой. Ну, тому классный пример – это Fortnite. В том году классно была коллаборация с рэпером Трэвисом Скоттом. У него был онлайн-концерт в игре, в котором десятки миллионов людей слушали его. Недавно, мне кажется, месяц назад была коллаборация с Balenciaga. Ну, то есть модельные дома тоже пытаются коллаборировать с игрой. Потому что, ну, это становится популярным, это становится трендом. И, скорее всего, все больше будет подобных коллабораций. Та же самая всем известная Louis Vuitton сделала свою игру просто для новой коллекции, показать там вот наша история, как было раньше, вот там наш текущий состояние дел. Хотя игра, ну, камон, нужна была, как будто аудитория Louis Vuitton играет в игры. Но таким образом они тоже пытаются привлечь свою аудиторию. Поэтому тут скорее в игры будет заходить больше новых игроков из вообще не игровой индустрии, чтобы аудиторию опять к себе забрать. Поэтому да, в игры будет больше уходить время, но именно играть вряд ли. Для чего-то другого, скорее всего. То же самое концерт послушать.
Сейчас все уже мечтают, наверное, отъехать назад на 20 лет и купить Фейсбука. Да, но кто котировки вообще видит, кто знает, сколько стоит Фейсбук сейчас, сколько он стоил 20 лет назад, но это голубая мечта. Но, возможно, мы сейчас в этой точке. То есть, возможно, новый Фейсбук – это какой-нибудь Electronic Arts, который сейчас там сделает, не знаю, там, FIFA. Она и так уже, по сути, социальная игра абсолютно, да. То есть, там вот эти все карточки, взаимодействие социальное. Там уже люди даже в футбол не играют. Или вот там какой-нибудь Apex, или какая-нибудь новая версия Diablo Immortal на телефоне, да. То есть, возможно, это новый Фейсбук. А через 20 лет мы такие, помните, вот были соцсети.
То есть все-таки мы говорим о том, что это зрелая индустрия, с которой, может быть, в ближайшее время инвестор начнет собирать плоды в виде дивидендов и выкупа акций. Либо все-таки это, как ты говоришь, начало нового пути.
Это платформа будущего, да, вообще.
Новая технология, где мы будем проводить время вместо, опять же, телевизора, сериалов, соцсети и так далее.
Ну, назвать это просто уже взрослой индустрией тоже сложно на самом деле. Там даже посмотреть там, на среднеизвешенный индекс игровых компаний, сравнить его с другими индустриями, там уже более, скажем так, взрослыми, то же самое просто IT. Видно, что ну, как бы все-таки маркет еще не до конца их оценивает так же. Во-вторых, не так много компаний игровых, которые давно есть на рынке, ну, которые там такие вот большие столпы, грубо говоря. У тебя все больше выходят компании сейчас и видят в этом какую-то перспективу. То же самое в этом году Эпловин. Тот же самый русский Nexter, не вышел на NASDAQ. Тот же самый рост шведских компаний. То есть пока сказать, что вот какой-то уже стабильный рост есть компании, нет. То есть он будет расти, это, скорее всего, будет что-то новое, и индустрия все равно, считаю, сильно недооценена.
Слушай, я пипец уверовал. Я вот сейчас сам себе придумал и уверовал. Я тебе без шуток говорю. У меня же есть дома студент, 9 лет, он играет в Fortnite. То есть у него там имущество. Папа тратит реальные деньги, да? Ну, это ладно, окей. Там вот это есть понятие show-off, да, типа выделываться. Вот он там выделывается этими вещами. То есть он говорит, вот у меня там есть вещь с какого-то того-того сезона еще. То есть и он кому-то это рассказывает. Это был момент такой, смотрю, написано, ну, мой сын добавился в Telegram. Я пишу, ты добрался в Телеграм. Тебе-то он зачем? Он говорит, а у меня друзья по Fortnite, то есть Беларуси. А в Беларуси Телеграм есть. Вот я, чтобы с ними общаться вне игры, добавился. То есть я смотрю, вот мой сын фактически социальность обретает вокруг одной единственной игры. Да? И, честно говоря, думаю, тоже никого не удивлю. Вы знаете цифры, сколько народ проводит время в соцсетях. Вот именно в Фейсбуке или Инстаграме. То есть время свободное есть.
Не, есть, конечно.
Прям есть.
Но как бы просто пока выручка Фейсбука растущая по 20% в год, говорит о том, что в соцсетях тоже люди проводят больше времени. Я все как бы пытаюсь нащупать, так от чего они уходят.
Слушай, мы должны найти с тобой сектор, где выручка падает из года в год. И отсюда не уходит?
Ну. Нет, мы же определили, что тут внимание, то есть это какой-нибудь там просмотр телевизора, похоже,
то,
да?
Тоже, тоже растет. Например, выручка у Netflix.
Ну, значит,
ежегодно.
Все как бы врут тогда. Вот мы разоблачили.
Ну, либо просто все выходят из реальной жизни, понимаешь? То есть, вот просто полностью, когда 24 часа, полностью выйдем из нее, понимаешь?
Но человек может спокойно иметь там подписку Netflix, Amazon и играть при этом, ну, как бы.
Вот, да, это действительно.
Это одно другому не мешает.
Сейчас еще надо добавить, может быть, просто меньше спать?
Слушай, я, знаешь, я хотел сейчас так пошутить, сказать, а что, нормальный день, проснулся, посмотрел сериал, потом поиграл, посмотрел фильм, потом поиграл, потом думал, да это же моя суббота.
Пока только суббота.
Да, да, вот, ну, обсуждается, что будет 4 дня рабочей недели. Видимо, еще и пятница добавляется.
Продолжим после небольшой паузы.
Сегодня в партнерской рубрике говорим о банке Freedom Finance и его карте с кэшбэком, который начисляется акциями российских и иностранных компаний. Это может быть как, например, Apple, Tesla, Netflix, так и Газпром, Сбербанк или Роснефть.
Как это работает? Вы расплачиваете с карты при покупках, а затем выбираете акции компании, которые хотите получить в форме кэшбэка. Например, если я оплачиваю этой картой покупки на 100 тысяч рублей, то мой кэшбэк будет почти 2,5 акции Газпрома. Акции в любой момент можно продать или превратить в деньги.
И здесь возникает вопрос, на кого рассчитан такой кэшбэк? Ведь речь, скорее всего, не идет о полноценном инвестировании. И еще, выгоднее ли получать кэшбэк в акциях, чем в рублях? Спросим руководителя управления продаж банка Freedom Finance Станислава Дрейлинга.
Данный кэшбэк рассчитан на абсолютно любого человека, который пользуется активно банковской картой. Человеку абсолютно не нужно разбираться в фондовом рынке, не нужно за ним наблюдать, анализировать. То есть сейчас из перечня предоставлено 16 бумаг, он может выбрать ту, которая ему больше всего нравится или в которую он больше всего верит. Эти акции вы можете обменивать, вы можете их копить, можете собирать себе, так скажем, небольшой портфель, когда вы их получили в виде кэшбэка. Акции привязаны к текущему курсу на бирже. И если эти акции начинают расти в цене, ваш кэшбэк также растет вместе с этими акциями. По нашим подсчетам, получение кэшбэка в виде акций гораздо выгоднее, чем получение кэшбэка в рублях. И обычно в банках не более 3-5 категорий с повышенным кэшбэком. Плюс есть очень сильное ограничение по количеству покупок. А наш кэшбэк уникален тем, что вы получаете его абсолютно за все траты. Неважно, это дешевая покупка, это дорогая покупка. И самое замечательное, это то, что вам не нужно инвестировать в это дополнительные средства свои. Это ваша повседневная жизнь, трата в магазинах, кино. И процент от всех ваших затрат упадут вам кэшбэком в виде этих акций.
Спасибо. С нами на связи был руководитель управления продаж банка Freedom Finance Станислав Дрейлинг. Ну что, мы готовы перейти к конкретным компаниям. Суть игры наша классическая. Значит, мы называем компанию, которую добрый россиянин может приобрести портфель. Ты рассказываешь про нее, ну, твою view как человек из индустрии. Угу. То есть, вот почему они через N лет могут там, принести дополнительную стоимость, не цену, но стоимость своим акционерам. А мы тут же пошуршим про цифры. Ну, там какие-то оценки дадим, рост выручки. Ну, и так, надеемся, через эту игру дадим какой-то небольшой обзор для начинающих инвесторов. Начнем совсем с неожиданного, наверное, компании. Оставим очевидные компании на потом. Roblox. Можно купить акции этой компании. И думаю, все бумеры с детьми хорошо в свое время задонатили в эту игру. Сам ваш покорный слуга тоже покупал джемы сыну. Что скажешь, Гриш?
Будет интересно наблюдать за ними, потому что они пока что компания одного продукта Roblox, которая там работает на подписочной системе, которая стала классной мультиверсом, отцом, основателем, матерью после Майнкрафта. Сейчас очень много привлекается инвестиций разработчикам, которые делают игры именно внутри платформы Roblox. То есть не просто игра какая-то, которая будет в магазине, она будет именно в Roblox находиться, вот в этой платформе. И очень интересно будет за ней дальше наблюдать. И будет ли какой-то конкурент Roblox, который будет тоже такой же успешный. Будет интересно понаблюдать за этим.
Хорошо. Ну, теперь немножко цифр. 47 миллиардов долларов капитализация. Это солидно. Ну, называем уже, да, это показатель выручка по Ванину. 20-й год, пока 21-й не закончился. Слушай, ну, не проходит, но практически почти 1 миллиард. Ну, видимо, вот в 21-м году уже будет 1 миллиард.
Одна игра, да? Но все-таки платформа, да, еще важно.
Не игра, а платформа, на которой другие пилят игры. Если вот открыть квартальные отчеты, то за последние, получается, 2,5 года не было ни одного квартала, когда бы они не прирастали по выручке. То есть каждый новый квартал выручка чуть больше предыдущего. То есть продают они подписок шапок, каждый следующий квартал больше. Вот уже 2,5 года. И все это время никакой прибыли. Не нарастают убытки. В одной паре стандартный небольшой убыточек. Вот это что...
А я сейчас зануда буду. А Bookings надо смотреть. Мне уже тоже жить подписки.
Ну вот, да, но ты знаешь, почему мы смотрим на прибыль? Как правило, это источник дивидендов.
Ну, это понятно, да. Но они у тебя вышли на биржу в этом году, летом только.
Да, молодые очень, это правда, да. Они совсем молодые. И когда мы увидим, что выручка растет, а прибыли нет, мы говорим о том, что товар классный, ну, раз выручка растет, но пока не получается так задизайнить, чтобы выжимать из этого много, да? Но это вопрос времени. Как бы оптимизировать бизнес всегда можно. Вот другое дело, если выручка не растет, то есть товар плохой, а это грустно, с этим ничего ты не сделаешь. Тут, пожалуйста, товар хороший. Стоит 47 миллиардов, выручка 1 миллиард, несложно посчитать, 40 выручек стоит компания. Ну, дорого это, короче.
А темп роста ты не назвал?
За 2 года, у них 2 раза в 3. То есть, было 300, стало 900.
Ну, то понятно.
Растут,
ну,
они, мама, да, не да, горюй. Да.
Но хорошо. Они были еще особенно, в основном все выходят сейчас, это или IPO, или SPAC, а они вышли через директ-листинг.
Подкрадываемся к большим компаниям, но все же есть такой сектор, как китайцы, широким мазком.
Угу.
В нем есть компания NetEasy. NetEasy мне почему очень интересно, потому что, наверное, я жду от нее продукт, который будет называться Diablo Immortal, по-моему, да?
Да.
Ты знаешь, есть такой показатель, как прогноз аналитиков. Ну, с Андреем скептически всего мы относимся к этому. Там типа столько-то, говорят, купить, столько-то продать. Но я еще смотрю еще один показатель любопытный. Это количество аналитиков, которые что-то говорят. То есть, ну, за или против. Вот, например, там у меня есть какие-то компании, где там типа 7 аналитиков говорит. 6 за, 1 против, да? А тут аж 28 что-то высказалось. И это много, поверьте на слово. 28 людей, которые имеют мнение по этой компании, это о чем-то говорит. Возможно, это связано с тем, что компания за период с 2012 года дала 1000%, 1200. Уж из-за этого она такая популярная. Вот. Но все хотят знать и что-то сказать о том, что будет с этой компанией. Пару слов про NetEasy. NetEasy, да, правильно говорить. И ее будущее.
Если говорить про капитализацию, там, веру в компанию, это все зависит очень много именно от китайского правительства и его дальнейшей стратегии. Потому что, ну, у тебя видно, как при анонсе с отрицательной точки зрения про гейминг или про IT, как акции Tencent и NetEasy благополучно падают. Если даже на каком-то там около государственной газете выходит что-то положительное, они благополучно идут вверх. То же самое у тебя относится на самом деле к западным игрокам, когда перестали выдавать лицензию на игру в Китае вообще всем, то есть вообще запретили игры иностранные новые. Мы дружно котировки акций игровых компаний, даже западных игроков, начали падать. Потому что, ну, Китай – это сейчас первый рынок среди мобильного сегмента по объему и, наверное, там второй, третий по ПК-консоли. Ну, по консоли, наверное, ниже все-таки там с ними свои проблемы, но по мобильному – это самый большой рынок. Поэтому здесь все зависит от старого доброго правительства.
Да, я думаю, что во многих сейчас китайских компаниях в перспективах роста их акций как раз можно вставить оговорку «зависит от китайского правительства».
Да, и шуршим цифрами. Выручка растет стабильно с 2014 года. Тут есть прибыль, она нестабильно растет. Любопытно, что ты сказала по поводу того, что как реагирует стоимость компании на заявление партии правящей, да? Но, кроме всего прочего, я открыл квартальные отчеты. И помните, мы про Roblox когда разговаривали, что из квартала в квартал какой-то рост, да? Вот смотрю, второй квартал 2021 года было снижение объемов выручки. И, наверное, это впервые там за несколько лет квартал такой, где чуть-чуть пониже. И это так совпало как раз с тем, что вот была такая негативная повестка, что типа надо, чтобы меньше играли. Может быть, реально начали меньше
покупать.
Это там
не повестка была, там был конкретный запрет,
вот,
что
да,
намного страшнее.
И видно повестка в цифрах. И видно, да. Вот ты открываешь отчет и видишь, действительно, это не просто так они там с трибуны что-то кричат. Да? То есть, это вот реально на бизнесе сказывается. Тем не менее, 68 миллиардов капитализация. Фух, хорош. Прибыль есть, а вот P/E 37. То есть, 37 прибыли стоит компания сейчас вот по последнему годовому отчету. Или 6 выручек. До этого, мы помним, 40 было.
Да,
поэтому,
да,
конечно, тут это по-божески, что называется.
Да, с ремаркой про китайское правительство, поэтому такие, думаю, оценки.
Да, видимо, да, если бы находилось где-то в Голландии, то были бы другие значения P/E. Хорошо, Андрей, дорогой, ну, мы подошли к большой тройке. И, конечно, ты должен задать Грише вопрос по поводу Activision Blizzard.
Да.
Но это единственная,
да, компания,
игра,
которой,
в твоей портфеле.
Да, 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 с которой я соприкасался. Ну, расскажи, пожалуйста, про Blizzard. Компания крупная. Все-таки есть перспективы, давай так скажу, удвоить выручку. там, через 5 лет. Все-таки мы пытаемся найти компании роста в этом секторе. Вот Blizzard подходит под эту историю?
Покажут ли они хороший рост? Скорее всего, да. Бустанут ли выручку? Да. Плюс у тебя есть хорошая подушка в виде того же World of Warcraft, в принципе. Тем более выход Overwatch 2 в следующем году тоже может какой-то свой буст дать. Но в этом плане Blizzard, скорее всего, какой-то еще туз в рукаве держит. Ну, будем надеяться на это. Может быть, не Warcraft 2, конечно.
Но... Может быть, Starcraft 3, представь.
Ну, может быть, но он вряд ли им столько принесет, потому что основной источник выручки все-таки WoW да Overwatch. Вот, поэтому будет зависеть от того, есть ли у них что-то дальше в продуктовом портфолио подобного же уровня и калибра. Но мы не можем говорить только про Blizzard, если мы говорим про компанию в целом, потому что это все-таки три компании крупные, на которые холдинг — это Activision, Blizzard и King. Здесь также зависит от Activision, как они будут дальше развивать там Call of Duty. В принципе, вот именно Call of Duty Mobile показал хороший буст, как раз дал им по выручке и по аудитории. То есть раньше это была только аудитория компьютерная, но и консольная, а сейчас у тебя есть мобильный не только в западном мире, но также Китай, потому что игру они делали вместе с Tencent. Ну и King, который, несмотря на то, что они там создатели игры Candy Crush и целой серии игр, наверное, такого жанра и типа, если найдут какую-то новую игру, которая сможет дать такой же буст, примерно такие же показатели, как Candy Crush, а, в принципе, King сейчас приносит больше там, 30% выручки компании на общего холдинга, это уже неплохо. Хотя все считали мобилки-мобилки, если честно, это довольно-таки такой серьезный бизнес. Если смогут показать буст, то, в принципе, удвоить, я думаю, смогут.
Маленькая история про Candy Crush, и просто, чтобы вы понимали жизнь, уважаемые наши любимые слушатели. Я пару лет назад разбирался с этим сектором. Я с удивлением узнал, что вот игра Candy Crush, кто не знает, там нужно лопать шарики. Вот такая игра простая, суперказуальная, красивая, приятная, маленькая казиношная игра. Она там выручки приносит больше, чем какой-нибудь Ведьмак. В год столько же, сколько Ведьмак за всю историю там продаж, например. Да? Вот мы когда сидим вечером с женой, я говорю, прикинь, я что узнал, что вот эта игра, она приносит выручки столько же, сколько вот она видела, как я играл в Ведьмак, ей там нравилось все это, ну, красивая игра. Он говорит, да ладно, не может. Я говорю, я тебе говорю, ну вот цифры. То есть я прям открываю, показываю. Вот реально это так. То есть вот эта вот хлопалка в телефоне, его Ведьмак, то есть который там годами наработала куча людей. Вот. Он говорит, не может быть. Мы тут же заходим в телефон, я скачал. Да может что-то там мы не понимаем. Да мы скачали по игре, ну поставили, поиграли. Я такой, я ничего не понял. Он говорит, я тоже ничего не поняла, но 30 рублей я уже заплатила. Я говорю, как это случилось? Он говорит, да мне это что-то кончилось, там, мне, чтобы дальше играть надо было, либо ждать. Я решил заплатить по 30 рублей. Я говорю, вот так это и работает, вот эти миллиарды так и зарабатываются. Я говорю, на моих глазах это случилось, это чудо какое-то. И я говорю, ну, очевидно, надо удалять как можно скорее. Я говорю, конечно, да, все, мы снесли. И
а чтобы удалить, надо еще заплатить, наверное.
Не-не-не, не настолько все ужасно.
Плати, чтобы удалять. Это новая модель экономическая. Вот это все, что нужно знать про жизнь и Candy Crush.
Это все, что нужно знать про современные игры, да?
Ну, да-да-да.
Их тенденции.
Да. Люди по 7 лет там пилят какую-то историю с нарративом, и потом она что-то не заходит, а тут люди делают 3 в ряд, значит, да,
ну,
и заработают
миллиард. Ну, ты думаешь, это так легко сделать в 3 ряд нормально? Это те же самые несколько лет разработки плюс безумная аналитика очень высокого уровня, потому что же у тебя этих 3 ряд очень много. Ну, почему Candy Crush разрабатывать? Тебе же надо делать интересный уровень, это же не просто так, ну, как бы, вот я сейчас сделаю игру, и все будут миллион зарабатывать. Это тоже надо уметь геймплей на ее построить интересно, какие-то давать интересные фичи, которые тебе будут, ну, как-то завлекать обратно, какие-то бонусы, акции проводить, так что это не, то, не сказать, что тут историю делают люди, а тут так вот потихоньку работают, там тоже над Candy Crush работают, ну, сотни людей на самом деле.
Вторые дровячки. Это Electronic Arts.
Электроника все знают по FIFA, конечно же. Потому что сколько они лет ее делают, даже боюсь представить, мне кажется, уже больше 20, если честно. Чем они в последнее время прям очень стали известны, это покупками на рынке. Они купили такие крупные компании, как Codemasters из Англии, мобильный разработчик Glu Mobile из США. Обе компании, причем были публичные, поэтому у них еще делистили, поэтому там еще была им хорошая премия покупки. И недавно еще купили мобильного разработчика Playdemic, если не ошибаюсь, это создатели игры Golf Crash. Топ-1 там среди игр про гольф в мобильном сегменте. Вот, в принципе, хорошие, интересные, очень давно на рынке уже, больше, мне кажется, 20 лет.
Еще они пришли в очень интересную модель, я сейчас за ней наблюдаю, более того, я болею за одну киберспортивную команду в этой игре, это Apex Legends, и там единственная монетизация – это косметика. То есть вот ты можешь прийти, скачать бесплатную игру, ты можешь на бесплатной версии игры стать топ-1 в мире. Никаких преимуществ за деньги. Просто, чтобы, как вот шоу-офф, выделываться, то есть у всех обычный скин, то пошел денежку заплатил, у тебя какой-то красивый скин. Все, И вот они запускают такую модель, и это что говорит о нас как о людях? Да, что мы уже, в принципе, за тщеславие готовы реально башлять, хотя смысла игрового в этом нет. То есть это чисто социальный эффект. Цифры Electronic Arts. 40 миллиардов, кстати, я думаю, больше капитализация.
До этого мы называли платформы, которые тоже 40 миллиардов, кстати.
Да, а NetEasy был 60, который мобилов, да, вот в Китае. Ну, Китай сразу. Масштабы другие. Так, окей, значит, 7 выручек стоит компания. Выручка растет, кстати, не быстро. Сразу видно, большая компания, американская. Стоит компания сейчас 60 прибылей. Ну, это дорого. И 7 выручек. Это, Андрей, скажи, 7 выручек – это дорого эта компания?
Смотря какая прибыль.
60 прибылей надо.
Ну, 60 – это дорого. Но там, наверное, дорого, какое-то снижение было до этого.
Да, прибыли, да, вот. Последний, да. Вернее, не так. Был эффект большой базы 2020 года. Все пришли, делать нечего. И туда, значит, влили лавандос. Сейчас прибыль вернулась на тот уровень, которым была до 2020, до ковидного года. То есть, она сейчас в норме, на самом деле. Вот сейчас норма.
Если в норме, тогда и рынок все-таки ставит, исходя из такого коэффициента, на какой-то бурный рост. Там либо новые игры, либо все-таки история про то, что игры станут больше, чем игры.
Вот я почему-то хочу взять на себя ответственность и сказать, что мне кажется, что Electronic Arts в большей степени сделали ставку на сервисную модель. То есть они вот хотят, чтобы мы там много сидели, открывали лутбоксов, открывали скинчики. Я жду новую игру или тайтл от Activision Blizzard, и почему-то я не жду ее от Electronic Arts. Мне кажется, они сейчас вот на этих франшизах будут стараться внутри выжимать, что могут. Я прав?
Ну, они экспериментируют, да, у них было несколько лет, когда они не выпускали совсем каких-то премиум игр, ну, где-то раз купила и все. Но в том году они выпустили «Звездные войны», которая была премиум, она хорошо зашла, а сейчас они будут экспериментировать дальше, потому что, ну, особенность игровой индустрии, часто очень экспериментируют, потому что в одном жанре жить сложно, в одном сегменте жить сложно, там только ПК нельзя забрать про мобилки и про консоли, так и тут, как бы, они поэкспериментировали, достигли своего пика, как было уже понятно и видно. Сейчас они, во-первых, идут в премиум, второй – мобильный сегмент. Они там сделали две большие покупки. И это уже должно им дать хороший буст, как раз таки, скорее всего, в ближайшие года.
Так, ну и последняя компания из крупных осталась – Take-Two. Что можешь про нее сказать?
Ждем GTA 6. Все. Основная выручка Take-Two, и там основные их игры – это GTA 5. Точнее, даже онлайн, скорее уже, чем GTA 5, потому что там уже больше 100 миллионов проданных копий. Сложно больше продавать. И второе – это NBA. И тоже в основном именно в покупке внутри игры, когда ты играешь онлайн с другими игроками. Это карточки, еще что-то. Вот. И GTA 6 – это главный буст, который может... Мы же все ждем дружно.
Назар мне рассказывал до эфира, что и триггер, который вроде бы должен быть, это выход игр этой компании на мобильных устройствах.
Ну что, Take-Two сейчас не очень с этим.
На самом деле, ну... В мечтах, наверное, да, и там все хотят поиграть в GTA на телефоне, хотя GTA San Andreas есть на мобильном телефоне, допустим, там из старых частей, но чтобы новую часть такими же технологиями выпустить на мобильных устройствах, это было бы интересно понаблюдать.
Так, цифры. Во-первых, 20 миллиардов, то есть, ну, она в два раза меньше.
А, капитализация.
Да, да. И забавное совпадение, что, наверное, ровно на величину отсутствующего мобильного сегмента, вот если он появится у них, вот ровно вот они 20 миллиардов и добавятся. Так же, как у Electronic Arts и у Activision Blizzard. Видимо, вот не хватает им мобилы. Стоит 30 прибылей, стоит 6 выручек. Выручка растет из года в год, с 2017 года. Прибыль растет. Что, молодцы. Вперед, Take-Two, держу в портфеле.
Партнер пятого сезона калькулятора Freedom Finance – одна из крупнейших инвестиционных компаний России. Сегодня мы говорили о банке Freedom Finance, которому в середине ноября ЦБ проапгрейдил лицензию с базовой до универсальной. Эта лицензия существенно расширяет перечень доступных ему операций, в частности, позволяет работать с любыми категориями клиентов, выводит банк на международный уровень. А уже сейчас у банка есть карта с кэшбэком, которая начисляется акциями крупнейших компаний России и США. Узнать все подробности вы можете по ссылке в описании этого выпуска.
Так, все, ребята, надо заканчивать и пойти уже каточку покатать. То есть надо поиграть, устал. С вами был Назар Щетинин.
И Андрей Ванин. Обязательно подпишитесь на нас, ставьте оценки и пишите комментарии. Так о нас узнает больше частных инвесторов.
Также пишите нам письма на подкаст собакатехникаречи.студию и ставьте пометку «калькулятор». Мы потом возьмем ваши вопросы, самые, конечно, красивые и сложные, и будем отвечать на них в последнем эпизоде пятого сезона. А теперь благодарности. Виктор Давыдов, монтажер. Данил Остапов, продюсер. и три редактора: Наталья Жданова, Анна Чесова и Анна Коваленко. Спасибо вам.